У тебя есть яркие краски, есть жара и прохлада. У тебя есть виски и кола, ну что тебе еще надо? У тебя есть яхта и есть авто, самолет бизнес-класса. У тебя все шмотки от Prada, ну чего тебе еще надо?
Всем привет! С вами подкаст «Что тебе еще надо?». Веду его я, Ира Подрез, эксперт в области продаж, популярный блогер и автор успешного бизнес-подкаста «Шире чек». Если вы еще не подписаны на мой блог или не слушали подкаст, то ссылочки будут в описании выпуска. В этом подкасте я разговариваю с крутыми, успешными людьми о том, что нужно для счастливой и гармоничной жизни. Разбираемся, почему денег недостаточно, а что делать, когда вам нужно что-то еще и еще.
Ну что тебе еще надо?
Корпоративное такси – это очень удобно. Клиенты получают хороший сервис, сотрудники спокойно доберутся до дома после смены, а в командировках всегда будет автомобиль, который приедет через 5-10 минут после заказа. Сервис Яндекс.Го для бизнеса упростит заказ такси. Сотрудники будут сами заказывать машины, а вы управлять доступами и получать всю информацию о поездках в личном кабинете. В комплекте идут и другие преимущества. Полный пакет закрывающих документов, оплата через расчетный счет и выделенная служба поддержки. А еще компании, которые работают на упрощенной системе налогообложения, теперь могут организовать поездки по более выгодным тарифам. По ссылке в описании этого выпуска можно подключиться к системе Яндекс.Гоу для бизнеса и узнать подробности.
Ну что тебе еще надо?
Гостем этого подкаста у нас является кандидат психологических наук, основатель блога Black Square Brand Валера. Я эту подводку пишу уже после того, как наше интервью прошло, потому что оно началось очень так у нас интенсивно, и не хотелось даже писать подводку заранее. Я хочу сказать, что этот выпуск настолько получился... Короче, я часто говорю, что выпуски глубокие, но они все глубокие по-разному, и этот выпуск очень сильно опирается на огромное количество исследований о счастье. Мы задевали вопросы, в том числе почему люди несчастливы, как они несчастливы, из-за чего это происходит, почему важно реализовывать свой потенциал, почему вы не можете остаться на том же самом уровне, где вы есть, и почему эволюция толкает нас все время вперед-вперед. Как понять, какой уровень потенциала у вас? У вас емкость как в рюмочке, как в стакане или как в ведре. Сколько вам нужно от этой жизни, чтобы чувствовать себя хорошо? И почему искусственное замедление себя или искусственная остановка себя в развитии там, своего потенциала, своей реализации ведет потом к психосоматическим проблемам, там, в том числе проблемам со здоровьем, откуда появляются депрессии, почему случаются панические атаки, что организм тем самым хочет сказать, когда подталкивает вас к другому принятию решения. Во всем этом в сегодняшнем выпуске. Первое, с чего хочу начать сегодня, это вопрос анонимности. Вообще это в целом вызывает очень много интереса, потому что это большое для людей, знаешь, как сказать, то, где люди спорят. Многие считают, что в Инстаграме и вообще в любой социальной сети обязательно показывать лицо, ни в коем случае анонимно тебе ничего делать нельзя, ты ничего не добьешься и так далее. У тебя ровно противоположная стратегия, более того, она сверхуспешная. Сейчас мы уже видим огромный блог, мы видим огромный телеграм-канал, мы видим просто десятки тысяч у тебя уже студентов. Почему вообще ты вот такой путь выбрал? Быть словно анонимным, да, ты не показываешь себя, не показываешь свое лицо, и у тебя просто есть Black Square бренд.
Я изначально открывал блог только для того, чтобы написать книгу про брендинг, и все. Но мне хотелось написать лучшую книгу про брендинг в России. Я понимал, что серьезных, прям фундаментальных федеральных кейсов, что я брендил Альфа-банк, Сбербанк и так далее, у меня нет, потому что это все сплошь там лондонские агентства и так далее. Или какие-то самые крутые наши российские, да, когда там реально 500 человек в компании работает, и это ребята, которые получают там дикие бюджеты, там 100-150 миллионов с одного клиента. Так много я через себя единоразово не пропускал, и поэтому я понимал, что вот просто так выйти и сказать, я уже состоявшийся спец, мне нельзя, мне типа еще надо расти. Но у меня очень хорошо оформился скилл писать, потому что какую-то часть своей жизни я занимался деловой журналистикой. И причем у меня никаких талантов писать никогда не было. В школе у меня всегда тройки-четверки по этому вопросу, в университете я ненавидел это, то есть пришлось банально. И я понял, что все-таки я смогу пропустить какой-то жизненный опыт через книгу, я могу хорошо написать. И это был такой челлендж самому себе. Валера, если ты можешь выдать только текст, не показывать себя, и твой текст кому-то понравится, значит, это чего-то стоит. И я решил поиграться. Банально, это исключительно как фан. Проверить, гипотеза вообще сработает или нет. Все-таки я кандидат наук. Я люблю вот эти вот истории про то, чтобы себя как-то потестить, гипотезы, зависимая, независимая переменная. И я стал писать в блог кусочки из своей книги. Естественно, без своей фотографии. И вдруг видел, что какое-то количество людей стало говорить: «О, прикольно, чувак, ты вообще кто такой?» Я пишу: «Подожди, я напишу книгу, я тебе все расскажу». И таких людей с каждым днем становилось все больше и больше. И вот я увидел, что да, это работает. Мое слово идет впереди моей личности. Хотя это действительно были все инстаграмные каноны. Проявляйся обязательно. Но если все так делают, Ира, согласись, можно немножечко и устроить фан в противовес. Можно. Тебе никто не запрещает, да? Вот эта знаменитая наша современная формула «мне можно». Я подумал, а почему мне нельзя? Я попробую. Если меня пошлют нахуй, если мне скажут: «Чувак, твоя игра бездарна», у меня подпишется 50 человек и отпишется потом через там полгода. Все, игра не получилась, а она стала развиваться. Но со временем я заметил, что мне очень скучно выдавать только этот вид контента. Типа, ребята, брендить, это круто, это вот так, делайте так. Я прям вижу, что народ такой хочет каких-то больших эмоций. То есть какой-то артистизм был нужен. И поскольку у меня психологическое образование, и не просто я с красным дипломом закончил, не просто кандидатское, я всю жизнь живу в обнимку с психологией исключительно, чтобы ремонтировать себя. Потому что мое детство было абсолютно хуевое. И в детстве, и в университете я чувствовал себя глубоко несчастным человеком. И я подумал, а может быть я попробую поиграть немножко вокруг психологии. А что это такое будет? И я стал писать сторис-сериалы, я стал делать какие-то маленькие разборы, я стал глубокие научные феномены подавать через маты, через какой-то фан. И думаю, так это вот еще же непонятно, кто я такой. А вдруг я дурак? А вдруг я это все придумал? А вдруг я гоню? А вдруг нас пятеро? И мы там что-то мышкуем, а я такой, типа, это я. Я такой думаю, ну люди не смогут, ну просто не смогут в это поиграть. То есть я думаю, они скажут, да пошел ты нафиг, непонятно. А они такие: «Чувак, слушай, прикольно». И это стало формировать как определенный успех. И я думаю, такой интересный был старт, когда я написал разбор про Игоря Мана, и он мне на следующий день, хотя мы с ним знакомы лично, но он не знает меня в этом амплуа черного квадрата, он пишет мне письмо: «Слушай, чувак, ты про меня пост написал, а я его показал жене». И жена сказала, что никто про тебя, Игорь Борисович, никогда так не писал. Это какой-то уникум, наверное, познакомься с ним. Что ты здесь делаешь? Я говорю, я книгу пишу, Игорь. Он говорит, издавайся у меня. Я говорю, я допишу, я буду издаваться. Я тебя прорекламирую, но ты должен убрать все маты и пообещать мне, что ты не будешь материться. Короче, я ему пообещал. Но я правда, Ира, не матерюсь, типа, я запикиваю или там звездочки ставлю. То есть я как будто бы держу свое обещание. Короче, он меня опубликовал, на меня еще больше народу подписалось. Потом стали блогеры подписываться. Типа, чувак, ты кто такой? Прикольно получается, расскажи про себя. А я как та Гюльчатай, которая личико не открывает, говорю, так, короче, после свадьбы только. Все, ребят, книжку напишу, откроюсь. И вот это абсолютная дурнина, Ира. Но именно она как-то пошла. Но я думаю, что это не только из-за дурачества. Я по форме делаю дурачество, а по сути я всегда отвечаю за свой базар. Я всегда очень серьезные 100%. Вещи транслирую. Я не балуюсь. То есть вот эту дурнину, у нее есть четкая мера. Есть граница, за которую я не захожу. Если я чего-то не знаю, я своей аудитории говорю: ребят, я не знаю, я не читал эту книгу, я не смотрел этот фильм, я не общался с этим человеком. И мне удалось построить определенное доверие с людьми, а потом я стал делать психологические программы с одной только целью. А может ли программа помочь лучше, чем индивидуальная работа с психологом? Поскольку у меня багаж большой, я мог себе позволить такой эксперимент. Ну и получилось 69 тысяч учеников. То есть, в принципе, фан, ну, как можно сказать, пошел. А дальше посмотрим, Ира.
Но это очень крутой феномен, потому что у тебя действительно очень глубокие тексты, глубокие смыслы, которые ты закладываешь. И вроде с какими-то приколами, видео, там, знаешь, сопровождение. Вроде ну, такая действительно легкая форма инстаграмная, но суть и наполнение у нее действительно очень-очень глубокие. Мне интересно, знаешь, от того, что у тебя, ну, как бы анонимность такая, да, есть просто бренд отдельно, Black Square. Есть ли у тебя ощущение большей защищенности, что ты менее уязвим из-за того, что как бы вот этой персональности такой в блоге нет?
Нет, Ира, я, кстати, думал об этом, и это только иллюзия, что если меня не видно, то я как будто бы от чего-то защищен. Абсолютно нет. Тем более, что это просто формат. Это исключительно некая такая подача с точки зрения, ну как это сказать, немножко отличающегося, как ты говоришь, феномена от других. Все остальное у меня то же самое. Ко мне точно такие же требования, как и к любым другим исследователям, блогерам, предпринимателям. Я точно так же отвечаю за качество, я слежу за тем, чтобы наши юрлица работали абсолютно четко, все было абсолютно прозрачно, документально оформлено. Если у нас какие-то споры, мы всегда решаем споры в пользу клиентов и так далее. То есть это не разрешает мне вот такая форма, как будто бы face-off, да, то, что я называю сам Бэнкси-эффект, она не позволяет мне быть асоциальным или там типа прятаться. Вот очень часто мне пишут: чувак, ты чё прячешься? Я говорю: ребят, слова подбирайте. Чтобы прятаться, надо жить по-другому. Я полностью на виду, я в образе. Просто я на сцене, и свет надо мной выключен. Но я на сцене. Команда меня знает. Тысячи моих знакомых меня знают. Сотни клиентов меня знают. Я выступаю на конференциях, в том числе федеральных. Я пишу очень много публикаций. Ребят, алё, какое спрятался? Это просто баловство. И, кстати, я, так знаешь, настолько увлекся, что в какой-то степени даже побаиваюсь. Вот раньше я со своим лицом абсолютно прикольно жил. Ну, то есть у меня социализация была нормальной, меня она полностью устраивала. Всегда можно больше. И в этом плане я уже привык. И тут вдруг вот как раз-таки Бэнкси-эффект для меня был абсолютной новизной, тотальной. Но я с ним сжился. И сейчас мне придется сделать наоборот. Посмотрим. Это будет забавно, Ира.
Как психологу, вот как ты думаешь, насколько людям может мешать мысль о том, что вот соцсети надо вести прям. Вот прям надо что-то делать такое, знаешь, как говорят, надо вот так и никак иначе. Потому что я сама, когда уходила, как сказать, хочешь сказать, в ровно противоположное направление, да, или хотела вообще по-другому как-то, чувствовала, что мне не подходит общепринятый формат, у меня было много сопротивления, было много очень страха. Типа сделать не так, как делают другие, и ошибиться, и это значит, тут еще публичный позор, и все на свете. Вот насколько для тебя кажется, короче, мешающая мысль людям, да, что есть какой-то формат, в котором это обязательно нужно делать.
Давай я как раз, спасибо большое, я с точки зрения психологии проговорю. Смотри, есть феномен социального доказательства. Его социальные психологи давным-давно выделили. Люди не хотят и боятся, в большинстве, не все, мы сейчас говорим за выборку, боятся принимать любое решение в своей жизни, Ира, любое, даже покупка зубной пасты. Это может казаться странным, но это так. С кем дружить, какую пасту, в какой садик, какой ресторан, какую обувь. И поэтому они залипают друг в друга и в телек, и в социальные сети и так далее, и им говорят: ребята, сумка Louis Vuitton — это пиздец как хорошо. Если она у вас будет, вот вы настоящий человек. И люди такие: о, отлично. И идут что-то брать. Я сейчас утрирую, но это история, при которой люди постоянно калибруются, то есть рикошетят от других людей в попытке выбирать что-то для себя. А это крайне непродуктивная мысль. Почему она у людей возникает? Она возникает только тогда, когда нет внутренних опор. Нет внутренних опор — это всегда будет петли и лабиринты своей жизни. Это всегда годами не туда. Это всегда с кем-то плохо. Это всегда то я звезда, то пиздец, я в говне. То я звезда лучше всех, то я опять страдаю. Это все время какие-то искажения. Это все время ты не сам с собой. Ты как будто не живешь, ты пробуешь жить. Есть такой еще один феномен в социальной психологии — синдром отложенной жизни. Мы боимся жить здесь и сейчас. Всегда хочется спросить, как правильно жить. Вот у того, вот звезда вышла, скажи, как ты относишься к этому событию. Я вот сам не знаю, как мне относиться. Ты скажи, потому что я под тебе буду калиброваться. Скажите, что мне одеть, какую мне купить зубную пасту. И вот это психологическое нездоровье глобально. А теперь идем наоборот. Что такое психологическое здоровье? Когда я каждый день себя спрашиваю, что я чувствую, чего я хочу на самом деле. И если опор нету, то ты в этот колодец говоришь что-то, а тебе, блядь, там только девочка из звонка вылазит, и тебя нахуй хватает, и все, и тебя сразу... Все, вот если пустота внутри, она всегда вылазит страхами. Вот часто люди говорят: о боже, я что-то боюсь, я не знаю, как мне жить там, я запутался, запуталась. Это всегда вот эта попытка от этой девочки из звонка убежать, потому что пусто в этом колодце.
Метафора жесткая просто, знаешь.
Да, Кира, я ее боюсь больше всего на свете.
Да,
это вот
потому
не
что
шутка.
Это реально...
Не
я
шутка.
Я только думаю, из этой пустоты вылазит реально эта девочка, и думаешь, господи, с этим ощущением люди живут.
И надо, чтобы были опоры. Что такое опоры? Это когда я научился слушать себя. И по результатам проверяю, что да, я угадываю с выбором, что я калибруюсь каждый день с собой. Вот, например, я пошел купить зубную пасту и стою и выбираю. А какая мне больше нравится? Не надо вспоминать рекламу, не надо подходить к продавцу, не надо читать отзывы. Просто попытайся погрузиться в себя. Куда рука потянется? Возьми в руку, что тебе начнет быть тепло. И возьми ее с собой. Начинаешь чистить зубы, понимаешь? Хуйня. Ну, блядь, все вот так ты пока умеешь отслеживать свои выборы. Иди пиздуй снова в это, в метро, еще куда-то, в ленту. Бери другую зубную пасту. До тех пор, пока опять у тебя потеплело, взял. О, вот теперь ты понял ощущение, а теперь так же. На ресторанах, на одежде, на друзьях, на сумках, на блогерах, на работе и так далее, на проектах. Тренируй свое ощущение. И когда люди начинают это делать, у них укрепляются опоры, и они растут личностно. А дальше сейчас, Ира, вот финал моего ответа на твой вопрос. Когда ты личность, когда ты живешь в гармонии с собой, ты не ориентируешься на внутренние способы получения информации. Ты их учитываешь, безусловно. Мы же смотрим там прогноз погоды. Ну, мы же не надо совсем быть дебилами. Но у тебя нет такого, что ты затыкаешь самого себя мнением других людей. Это всегда про отсутствие опор. И это всегда про долгосрочное несчастье. Это надо тренировать. И поэтому, когда человек, вот как ты прошла очень большой жизненный путь. И в какой-то момент времени ты же тоже хавала это все публичное подряд. Ты же его ела. Ты не себя слушала. Мы все так жили, Ира, до единого, за исключением, может, там каких-то сильно просветленных, которые ходят по воде или ходили 2000 лет назад. Все остальное мы все равно постоянно калибруемся по другим людям. Социальные психологи выяснили, мы не умеем по-другому. Мозг так устроен. И надо себя перепрошивать. Надо вырастать до ценности самого себя вровень с ценностями других людей. И вот когда у тебя это стало получаться, ты так а я какого хуя должна быть, как они? Я могу по-своему. Я сделаю, я попробовала. У меня получилось, я дальше пошла. Не получилось, ты перестроилась. Ты адекватный человек, как и многие другие, добившиеся большого успеха, они адекватно, они пробуют и проверяют. Пробуют и проверяют. Это реально очень просто. Поэтому как только человек придет к мысли, что его ощущения глубокие всегда важнее, чем внешняя информация, для его счастья он начнет жить абсолютно другую жизнь.
Вот хочется, знаешь, тебе возразить, как возражают сейчас люди, у которых нет еще внутренних опор. Не, ну, Валер, ну, конечно, все ты классно говоришь, зашибись, а мне сколько в жизни-то ошибаться? Я и так уже до пизды наошибалась-то. Уже и пастой, блядь, не то и зубы чистил, больше с мужиком уже не с тем живу, блядь, и дети у меня не в тот сад пошли. И в целом-то... Вся жизнь уже практически сплошная ошибка, как бы. Я уж не могу столько ошибаться, я уж лучше кого-то буду слушать. Может быть, что-то у меня получше начнет получаться.
Ира, я сейчас проговорил про некую идеальную модель. Это точка прибытия. Это то, куда желательно прийти рано или поздно. Но давай теперь вернемся в условную реальность. Мы что такие все лежали 30 лет и 3 года на печи и такие, ух ты, блядь, надо уже что-то сделать, встали и пошли. Нет, мы все, я же говорил, мы все так живем, мы все ориентируемся на авторитеты. Поэтому учиться доверять и учиться за кем-то следовать, это тоже нормально, но это определенный этап в жизни. И когда ты правильно угадал, за кем следовать, кого слушать, кому подражать, можно неправильно угадать и уйти не туда, и хапнуть горя, или пустоты, или несчастья, или депрессии в том числе. И в этом плане, когда люди говорят, я заебался, родные мои, так вы почаще начинайте просто себя каждый день спрашивать, чего я хочу на самом деле? Это не быстро делается, но это рано или поздно должен сделать каждый. Вот я топлю за эти вещи. Со мной, конечно, можно не соглашаться, идти своим ленинским путем. Че, Ленин же тоже говорил, мы пойдем своим путем, пошел. У каждого свой выбор, он за него несет ответственность, за него же и платит. Поэтому все, в общем-то, справедливо на нашей земле, и поэтому я никогда не буду ни за кем бегать и кричать «так правильно». Потому что это бред, меня в дурку лучше закроют и таблеток дадут побольше. Поэтому человек делает свой выбор, если он начинает себя правильно правильно слышать, правильно обучаться, эволюционировать, расти, ему платят. Уже не он платит, ему платят. И это уже та самая инвестиционная история. Ты как человек, который очень хорошо разбираешься в деньгах, ты прекрасно знаешь, что на каком-то этапе деньги действительно делают деньги. То же самое в психологии. На каком-то этапе правильный образ мышления тебе всегда даст кусок счастья. Каждый день. Ну, может, там пару дней какого-то загона. Ну и что? А потом будет все равно такие жирные куски. Миллионы и миллионы этого счастья. Потому что ты научился инвестировать в себя. Вот так это работает.
Здесь реально навык. Мы вчера с ребятами разговаривали, потому что друзья приезжали, и я им сказала, что я вот в такой глубокой терапии 4 года. Мысли, что прям каждую неделю без перерыва. И первые 2 года были трудными, потому что ты постоянно разбираешь безобразие своих прошлых лет прожитых. И там, конечно, очень много травм и таких очень болезненных, которые ты прикрывал брезентиком благополучно. А сейчас надо, естественно, все это открывать и прорабатывать. А потом наступает период, когда ты получаешь реально очень много дивидендов за сформированный навык. И уже нет таких тяжелых состояний, уже нет такого прям слишком болезненного копания, уже много интереса, много такого, знаешь, типа, а что сегодня, а что завтра, а что вот как бы про меня там, да, и ходишь больше с интересом про узнать себя. И хочется слушателям нашим сказать, что это правда начинается с каких-то элементарных выборов. Я так в ресторане, у меня из-за того, что РПП, сейчас в ремиссии в такой уже довольно долгой, но в целом раньше было трудно даже выбрать еду в ресторане, и трудно было от нее отказаться, если она была невкусная. И для меня был целый шаг, когда я стала заказывать блюдо, пробовать одну вилку, понимать, что мне не нравится. Это блюдо может быть нормальное, но мне не нравится. И я прям училась отказываться и училась, ну, типа, что-то возвращать на кухню, что-то просить заменить, что-то просто сказать, что с блюдом все окей, я просто хочу другое, потому что это вызывает очень много удивления. И вот на элементарной, на такой базовой вещи, оказывается, можно потом уже, ну, как сказать, натренировать вот это хотя бы минимальный навык, и дальше двинуться уже в ситуацию, когда ты спокойно уже что-то более серьезное пробуешь сделать, какое-то более серьезное решение принять, от чего-то отказаться. Ну, то есть можно начинать здесь, не можно, а, наверное, нужно даже с чего-то маленького, потому что люди думают, что им сразу нужно принимать решение, знаешь, на всю жизнь. Это же не про это. Если ты не умеешь это делать, конечно, ты, конечно, не сможешь принять.
А это всегда срабатывают психологические защиты, Ира. Мы формируемся как личности, ну и с точки зрения своих выборов, способов реакции, привычных способов реагирования, мышления, паттернов, там, установок, примерно до 12-13 лет. Конечно, мы всегда эволюционируем и так далее, но на этом уровне происходит определенная регрессия, то есть застывание. Как пластилин, он был мягкий-мягкий-мягкий, застыл. И дальше мы начинаем жить, а жизнь предъявляет к нам куда больше требований, чем к 12-летним детям, в которых мы застряли. Нам говорят: так, слушай, плати налоги, ну-ка, давай делай вот это, ну-ка, нанимай 500 человек, ну-ка, там, судись в судах, ну-ка, там, избегай там каких-то трэшей и так далее. И 12-летний ребенок, что он может, Ира, сделать в этой ситуации? Он максимум, что может, это заднюю постоянно давать. Все время заднюю, к маме, в юбку, домой, туда, где вот проще все было. Трава же зеленее была когда? Она всегда где-то там была зеленее. Любовь моя первая, настоящая, была когда-то тогда. А счастлива я была вот когда-то тогда. А сейчас одни же проблемы, Ира. И вы тут со своим Валерой обсуждаете, как быть счастливыми. Идите нахуй. Вы что, не понимаете, что ли, что происходит? Вы, блядь, охуели, что ли, вообще? Что такое? Как так можно? Так же нельзя. Это отвратительно. Что это такое? Это проявление определенных механизмов, которые все время тащат человека в прошлое. И взросление настоящее начинается тогда, когда человек вот этот внутренний голос сразу затыкает и говорит: родной мой, мы в прошлом уже больше жить не будем никогда, мы в маму не вернемся, мы в отчий дом старый, и не надо возвращаться. Котенок вырос, он стал кошкой, ему жить свою новую жизнь, новую трансформацию. Как когда-то можно вспоминать, но не жить. И надо все время идти вперед в новые ощущения, в новые способы реагирования и так далее. И до тех пор, пока человек не научился это делать с точки зрения привычки, ему все время тяжело меняться. Он от этого очень сильно страдает. И тогда он начинает, чтобы объяснить себе вот это вот бесконечный дискомфорт, тяжесть, у него начинаются игры разума. Он всегда придумывает какую-то социально благонадежную историю, чтобы все на свете объяснить и сказать: я молодец, а вот эти пидорасы. А как ты понял? А как? А тут же как можно не понять? Раз, два, три.
И ему сосед такой: слушай, точно, логично, все, мы вдвоем определили, что они пидорасы, а еще третьего позвали, все, железно, железный аргумент. И люди начинают с этим жить, и жить долго. Ладно бы они поигрались там месяц и успокоились. Ира, фишка в том, что они живут и 20, и 30 лет в этих способах реагирования. Не зря Оша когда-то сказал: я не встречал людей старше 8 лет. Что он имел в виду? Это мудрая фраза, которая говорит: я не встречал взрослых людей, чьи способы реагирования соответствовали бы их возрасту. Это, конечно, немножко такая красивая фраза, что их вообще нет, но он имел в виду большинство. Вот нам надо точно этой ловушки уметь избегать. Это другой уровень счастья. Это вот совсем другой уровень жизни.
Да чего тебе еще?
Мне интересно у тебя, вот, как у психолога, тоже узнать, как ты думаешь, насколько личное счастье именно современного человека сейчас зависит от одобрения окружающих, и в том числе от одобрения в сети? Почему очень важно получать какое-то количество лайков, какое-то количество комментариев, какое-то количество охватов в сторис и так далее? Почему вообще такая привязка большая возникла?
Да, спасибо за вопрос, Ира. Я вот на нем уже очень давно сижу и думаю. И обрадовался, когда несколько лет я погрузился в гарвардские исследования. В Гарварде проводилось самое большое психологическое исследование за всю историю человечества. Оно длилось 75 лет. Те, кто занимается наукой, знают, что это называется лонгитюдные исследования. Это, Ира, самые дорогие. Поскольку ты про деньги, ты поймешь, что Гарвард, короче, реально огромные бабки костит за то, что он изучает каких-то людей на протяжении 75 лет. Представляешь? Там сменилось 3 группы ученых. То есть люди, которые начинали эксперимент, давно сдохли. Они такие там уже на смертном одре. Давай ты продолжай. А университет платит огромное количество денег, чтобы через 75 лет получить выводы. И смотри, что они сделали. Они исследовали 800 человек. Это серьезнейшая выборка. Это не 20, не 30, не 100. Это не очень дешевенькие исследования. То есть это редко кто потянет. И они выпускников Гарварда решили тестить и каждый год с ними связываться. Алло, как вы? Как работа? Как жизнь? Чё, кого? И они отвечали ему в 19, в 20, в 30, в 40, в 50, в 60, в 70, в 80. И кто-то умирал, да, они набирали. И в конце концов они обработали эти данные. И на TED, по-моему, то ли 14-й, то ли 16-й год, я уже сейчас путаюсь, опубликовали эти исследования. Они обнаружили, вот это то, о чем мы с тобой говорили до эфира, про деньги, что на каком-то этапе ты хочешь много денег, ты считаешь, это все мое счастье. А потом ты понимаешь, опаньки, а это не все, оказывается, есть что-то еще. Так вот, когда человек начинает жить, как ребенок, ему счастьем начинает казаться все, что ему захотелось здесь и сейчас. Если мне эту машинку не дали, я, бля, сейчас начну реветь. Я сейчас как начну топать и орать. Я как за сердце начну хвататься, мать. Все, что ты хочешь, дай сейчас. Это психология ребенка. Ты взрослеешь, постепенно у тебя начинают появляться цели. Ага, я хочу вот этого, я хочу такую должность, такую машину, такие, значит, путешествия, мужика хорошего себе и так далее, и так далее. Ты начинаешь это получать. Вот правда, можно прям все это получить. И оказывается, что на третьем уровне тебе может хотеться чего-то другого. И гарвардские ученые пытались найти, помнишь, как в «Интерстелле», что там за горизонтом событий? То есть, что там за видимым спектром? И они хотели понять, а что с людьми происходит, когда у них все есть и жизнь прожита? Что они ценят по-настоящему? Сука, отношения. Отношения, то есть вот эта теплота друг с другом на протяжении всей жизни, она важнее всего на свете, это выделило максимальное количество исследуемых людей. Они так и говорили. Если у меня есть глубокие отношения, они могут быть семейные, Ира, на внуки, там, дети, там, жена и так далее, муж. Они могут быть дружескими, глубокими. У меня друзья или даже 2-3 друга. У меня коллеги, я с ними встречаюсь, хотя мне 80. И мне с ними хорошо. У меня какое-то признание, уважение. Это вот все накапливается в отношения. А теперь я отвечаю на твой вопрос. Я никуда не ушел. Это просто, чтобы было понимание вот этих связей. Откуда? Почему вообще отношения? Потому что мы как вид выживали исключительно из-за отношений, Ира. Давай отмотаем на каких-нибудь там пару сотен тысяч лет назад. Мы обезьяны. У нас клыков нет. Это Юваль Ной Харари писал в книжке «Сапиенс». Мы были падальщики, Ира. Мы не валили никакую зебру. Как ты зебру поймаешь? Зебру валит лев. Ты возле этого льва там где-то вдалеке тусуешься. Лев все съел, ушел. И ты подгрызаешь за львом, за гиеной, еще за кем-то. Ты жуешь коренья эти всякие. Ты все время в состоянии испуга, потому что тебя кто угодно замочит. То лев, то кабан, то носорог, то змея, то еще что-то. Люди самые слабые были животные с точки зрения порознь. Но они
В какой-то момент времени, и, кстати, Кубрик это показывает интересно в своей «Одиссее», что как будто бы Стелла появилась такая, и люди как-то прозрели, а они до этого жили как попало. Они прозрели, у них что-то внутри появилось, какое-то чувство, какое-то ощущение, и они стали меняться. Это метафора Бога, что как будто бы, знаешь, Бог стоял, смотрел на всех зверей и говорит, а кого же мне сделать, условно говоря, мне подобными? А пусть будут вот эти обезьяны. Ну, прикольно же. Зебры что-то не хочу, жирафы, блядь, шея длинная, носороги не очень какие-то подвижные, а вот эти какие-то смешные. В шее едят друг у друга, чешутся там что-то. Давайте вы! Херак! И вдруг обезьяна просыпается и начинает понимать, что она может обрабатывать орудие труда, поддерживать другую обезьяну. Такого нет, Ира. Я был на сафари, я видел, что если там львы начинают какую-то антилопу вдвоем грызть, антилопы не сбегаются и не дают пиздюлей львам. Они запросто могли бы это сделать. Но они тупо разбегаются и все. Люди единственные, кто научились объединяться и за счет этого не просто выживать, а за счет этого строить дома, лучше кушать, строить города, университеты, компанию Apple, компанию SpaceX, летать в космос, писать книги, делать Instagram и лайки, чтобы мне лайки-лайки. То есть это архаичная история, мы не можем без этого, мы социальные существа навсегда. Вот это гарвардские ученые вытащили, Ира, это я сейчас не свои рассуждения, это я добавил какие-то свои примеры, но это абсолютная чистейшая наука. Именно поэтому люди всегда будут от этого зависимы. Знали ли это создатели Инстаграма или других социальных сетей? Конечно, да. Знают ли это телевидение? Конечно, да. И этим пользуются просто иногда там немножко в ущерб нашему времени, но мы социальными будем всегда. Это наша единственная сила.
Ты как-то так подсветил, хочешь сказать, по-доброму. Знаешь, обычно, потому что историю про одобрение в соцсетях, она такая негативно воспринимающаяся, а здесь все такое, типа... Ну и классно. Вот мы вообще единственные, кто ждет какого-то одобрения, единственные, кто действительно от этого зависит, единственные, у кого есть цель выстраивать какие-то отношения, какую-то коммуникацию, и у кого ценность этого очень-очень высокая. Интересно, что люди в конце жизни говорили именно про отношения, потому что, правда, удивительные моменты случаются именно в самих отношениях с человеком. Чтобы вот, как сказать, короче, мы часто гонимся за внешние атрибутикой, в том числе деньгами, какими-то физическими покупками материальными.
Есть уже очень много исследований как раз-таки на тему, что деньги являются заменителем определенной потребности в социализации. Если мы хотим большего уважения, мы, конечно, купим чемодан Louis Vuitton и будем ходить и смотреть на всех, типа, так, блядь, ты давай смотри на меня по-взрослому, ты видишь, какой чемодан я тащу? Или смотри, какую машину я паркую? То есть, ну ты же наблюдала, Ира, иногда, как они реально хлебала своим торгуют, когда ходят, типа, ты, бля, посмотри, какой я, ты что, не видишь, что ли? Как они ведут себя в ресторанах мишленовских? Ну, ты же видела это все.
Да,
то есть,
да.
По-настоящему, посмотри, да. По-настоящему сильные люди так дешево себя не проявляют. Это заменитель их потребности. Они пытаются ускорить удовлетворение этой потребности деньгами. У кого-то это получается, это же не есть плохо, а у кого-то совсем не получается. И он потом в конце там какого-то времени говорит, блядь, а я думал, что в деньгах счастье, оказывается, нет. Вот это вот интереснейшая история, что нам от этой с подводной лодки здесь никуда не деться. И деньги это не заменят. Они могут ускорить, они могут повысить качество. Ты можешь прорабатываться с психотерапевтом самым лучшим в мире. Да, ты ускоришься, правда. Самым худшим 20 лет, самым лучшим 2 года. Правда. И в этом плане деньги, конечно, помогают. Но есть немножко глупости в голове, когда считают, что деньги заменят. Нет, не заменит.
Ну, условно, можно ли выделить каких-то там, не знаю, 3-5 критерий или какие-то темы, из-за которых эти люди несчастны? Или несчастье все-таки будет сильно разное прямо у всех? Или говорят, знаешь, типа, что счастливы все одинаково, а несчастен каждый по-своему, есть ли в этом правда?
Давай попробуем разобраться, Ира, с точки зрения, опять же, каких-то научных феноменов, обобщающих определенную закономерность. То есть мы не можем говорить, что это касается 100%. Первое, когда люди несчастны, даже если у них, условно говоря, все есть. Что у них, у большинства присутствует и мешает им жить? Первое, отсутствие контакта со своими реальными потребностями. Дело в том, что давным-давно доказано, что у человека есть природные настройки. То есть что-то просто, ну, кто верит в Бога, боженька заложил. Кто не верит в Бога, гены. И послушайте Черниговскую. Она рассказывает, что гены могут сложиться, два ребенка родилось в семье. Один родился великий музыкант, второй великий предприниматель. Поменяя их местами, ну, то есть заставь одного музицировать, второго продавать, они оба будут несчастными всю жизнь. А они в одной семье, у одних родителей, которые за один стол их садят, одну одежду покупают, одни вещи им говорят. Как так? То есть есть заложенная природа. Соответственно, если ты на какой-то момент времени начинаешь это чувствовать, свою природу, и начинаешь на нее откликаться, ты, блядь, всегда будешь счастливее там 99% населения Земли. Всегда. Ну, там при прочих равных моментах. Но большинство людей на планете, потому что этого никто никогда не учит, Ира, ну ты же это понимаешь, в школе нет такого предмета. В школе наоборот, что нам говорят? Смотри сюда! Смотри сюда! Ну-ка смотри сюда! Ну-ка повтори, как я сказала. Ни одного ребенка в школе не спрашивают, что ты чувствуешь, как ты хочешь учиться, как ты хочешь сдать это задание. Нас не учат быть в культуре контакта с собой и заботы с собой. Если ты не выучился, то тебе, извини меня, хреново жить. Всяко разно. Причем ты можешь добиться какого-то успеха. Это не всегда про умение слышать себя. Тебя кто-то может продюсировать, хотя ты бесталанный. Или ты где-то что-то как-то действительно случайно. Это тоже. И ученые, кстати, объясняют закономерно. Даже есть исследование, Ира, что когда предприниматели, условно говоря, помещают в другие условия, их суперпредпринимательские таланты могут напрочь быть равны нулю. И поэтому есть математические исследования, что даже долларовые миллиардеры и сверхуспешные предприниматели, это не всегда про себя. Они любят говорить, я встаю в 5 утра, блять, у меня целеустремленность, блядь, а вы все, блядь, бездарные лентяи, блядь. Его в другую какую-то среду помещают или в других условиях, и он теряет все свои деньги. Так вот, возвращаемся, что человек не имеет контакта с собой, он начинает все больше и больше ошибаться, и даже когда он добивается определенного социального успеха, очень много денег, очень много славы и так далее, это чувство, этот скилл не работает. Если он не работает, то би пизда. Вспоминай замечательную нашу Бритни Спирс. Но это же вот хрестоматийный пример. Просто хрестоматийнее некуда. Одна из самых известных, самых красивых женщин в мире. И полный вообще швах. Полный. Это первое. Второе. То, что очень сильно тормозит людей, делает их несчастными при любых раскладах. Базовое недоверие к миру. Тоже доказано, что родители формируют нам доверие и должны это доверие формировать. Мы, маленькие дети, не можем этого сами. Вот всяко-разно. Мы вжимаемся в маму. Для нас мама, папа и так далее, кто-то там близкий, бабушка, дедушка, это весь мир. Когда маленького ребенка оставляют в люльке, он остается один. Научно доказано, что он испытывает просто страшнейший страх. Он один в этом мире. В его сознании мир исчез, и он остался один. И он орет. И некоторые безумные мамаши начинают: «Ты что орешь? Я же отошла на 5 минут». Хочется сковородкой по голове эту умную маму, но нельзя. У нас, значит, добро и любовь и толерантность и все остальное. Но, значит, когда ребенку не формируют эти опоры, не откликаются на него, не помогают ему маленькому, на его мозгу записывается: мир жесток, мир мне не откликается. Для него весь мир — это мама. Соответственно, если мама или папа не откликаются, весь мир жесток, Ира. И у него это все цементируется там к 8-12 годам и переносится на всех остальных людей. Он вечно ходит с ощущением волка такого бессознательного. Он все время боится, что его обманут. Третий момент — это отсутствие развития своих способностей. Как бы тебе что боженька ни дал, оно все должно трансформироваться. Вот Карен Хорни была такая замечательная ученица Фрейда. Она изучала, потому что она давно уже умерла, невроз. Вот лучше нее никто ничего никогда про невроз не написал. И она писала про самореализацию как неотъемлемую часть психологического здоровья. Ее знаменитая фраза: «Желудь не должен оставаться желудем, Ира. Желудь должен стать дубом». И в этом плане я могу выделить 3 уровня счастья. Это метафора. Это не научная терминология, но метафора. Без которых вот никак человеку не прожить нормально. И чтобы людям легко было понять, это уровни очень простые. Тело, душа, дух. На уровне тела счастье — это что? Это удовольствие. Это постоянное удовольствие. Мы должны доставлять удовольствие телу. Несмотря на то, что там мы можем заходить в аскезы, мы можем где-то себя чуть-чуть так жестенько брать, но над телом лучше не экспериментировать. Это дух надо держать в накале. Это дух надо держать в напряжении. Это духу своему надо говорить. Родной мой, я не знаю, но через 10 лет нам надо стать миллиардером. Я не знаю, как ты это сделаешь. Я сказала, давай думай. Тело лучше не истязать. Тело должно получать удовольствие, отдых, накапливать внутренний ресурс. И если мы берем пирамиду Маслоу, мы видим, что без этого, ребят, никак. Эти потребности пока не удовлетворяетесь, вы выше не переходите. И поэтому тело — это удовольствие. Это первая грань счастья. Вторая — это душа. Душа должна быть какой? Наполненной. И зачем психотерапия? Психотерапия убирает дырки, через которые утекает до 90% энергии. И наполненность — это как раз-таки вот это вот ощущение, что я с другими, что меня наполняют. Поддержка, социализация, чувство собственного достоинства, самооценка и так далее. И все это как в чаше такой красивой, у тебя ровненько есть и нету дырок. Если есть дырка, любая невылеченная психотравма серьезная, у тебя будет вытекать, и ты пустой. А когда колодец пустой, там всегда девочка из звонка. Без вариантов вообще, просто никаких исключений. И счастье на уровне духа – самореализация. Стань, блядь, уже дубом. Если ты желудь, ты не можешь сказать: «Боженька, а я вот так хочу, а я имею право». Он скажет: «Нет, не имеешь права. Мы тебя садим в землю, и это дерево назад расти не будет. Ему надо расти вперед». Котенок может сказать маме своей, когда ему там месяц от роду: «Мама, меня тискают такого маленького, я, блядь, такой охуенный, отъебись от меня, я хочу быть таким маленьким всю жизнь, я хочу всю жизнь ходить в первый класс, потому что в первом классе так классно, учительница классная, я 2 яблока плюс 2 яблока, я говорю, 4 мне аплодисменты, нахуй я пойду в 10 класс, давай я в первом останусь». Так не работает. Вся эволюция имеет только одну направленность. Только вперед, только в трансформацию. Это твое счастье, родной. Перейти из первого во второй – это счастье. Из второго в пятый или там дальше – это счастье. Из университета работать – это счастье. Это счастье твоего духа – самореализация. Если люди этого опять, не дай бог, не поняли, у них там провода отсоединились, они будут несчастны, потому что они будут доказывать: «Не трогайте меня, пожалуйста. Я хочу, чтобы как было 10 лет назад». Родной мой, эволюция не знает такого.
Интересно, знаешь, что хочется спросить? Есть ли у этого пути какой-то конец? Потому что у многих возникает вопрос, типа, и чё мне, блядь? Всю жизнь, все время куда-то двигаться, куда-то идти, неужели я не могу? Знаешь, как говорят, типа, после там 35 я сяду, типа, на одном месте, у меня там, словно, дом, жена, там, ребенок, собака, и, в общем-то, мне от жизни больше ничего не надо. Возможно ли это, или здесь будет регресс в любом случае? Типа, либо вперед, либо, условно, будешь откатываться в какие-то такие негативные сценарии.
Конечно, есть исключения. Конечно, есть необходимые элементы в замедлении, в спокойном ритме жизни, в определенном и так далее. Но есть интересные исследования. Я был на конференции, слушал Наталью Зубаревич 2 года назад. Это профессор МГУ, доктор географических наук. Это самая, на мой взгляд, просто крутейшая женщина. Вот в социальной географии она изучает, как живут регионы, люди в регионах и так далее. И она рассказывала очень интересный феномен. Одна из богатейших областей России – это Тюменская область, Ханты-Мансийский округ и Ямало-Ненецкий, там когда-то добывалось больше половины нефти. То есть каждый второй доллар в России оттуда. Он и сегодня там плюс-минус оттуда. Но раньше точно было. Соответственно, люди там живут, там очень хреновые условия жизни, и они получают колоссальные деньги. Там даже белые зарплаты, не очень там супер высокопоставленных, иногда по 400, по 500 тысяч рублей. Белые. Ого. Со всеми отчислениями и так далее. То есть, ну это просто космос абсолютный. Можешь вообще ничего не делать, получаешь там 200 тысяч. В некоторых городах где-то есть попроще и так далее. То есть у них очень быстро накапливаются ресурсы. И там хреново. Там мало солнца, там мало воздуха. И они говорят себе: поскорей бы на пенсию нормально жить. Поскорей бы. Я уже выложился. И это было примерно в 2000-х годах. Люди, то есть исследования проводились, значит, люди уезжали с северов куда? Преимущественно в Краснодарский край. Солнце, Сочи, они приезжают, у них там в кэше 20, 30, 100, 200, 300 миллионов рублей. Ира, наконец-то я приезжаю, покупаю себе сразу дом, который я хочу. Я начинаю жить, как я хочу. А они приезжают в 50, в 55, в 60 и говорят: наконец-то, я заслужил, я обязан жить хорошо. И что ты думаешь? 2-3 года инфаркт. 2-3 года инфаркт. 3-4 года инфаркт.
Фига себе.
И врачи такие: нихуя себе. То есть это где-то вот было примерно там в 10-х годах. Блять, ребята, нельзя так. аккуратненько. Нельзя вот этого скачка. Вы там ебашили? Нельзя ложиться. Организм и психика не понимают. Аккуратнее. Поживите, пожалуйста, 2-3 года в более-менее сходных условиях и продолжайте деятельность. Не останавливайтесь, пожалуйста. Аккуратно, аккуратно. И продолжайте все это время все равно быть немножко активными. Иначе разрушается здоровье страшным образом. Я ходил на биорезонансную терапию, я видел мужика, которому было там 70 с хвостиком лет, и он выглядел абсолютно страшнейший, просто развалина. Он еле ходил. А мне он еще так что-то немножко не понравился тем, что вот он какой-то странный был. Ну, мое ложное первое впечатление. Потом я с ним разговорился, и он говорит: слушай, сынок, так я же был великий руководитель. У меня там 1000 человек в подчинении. Мы тут столько всего в России строили. Я же когда-то великий. И, возможно, как раз-таки вот эта вот резкая деградация и тела, и личности происходит, когда ты такой раз и лег. И говоришь: мне хватит. Тебе... Но это, я это называю спорить с Богом. С Богом никогда нельзя спорить. Если у тебя у дуба 30 метров роста, ну или там 20 метров роста, пожалуйста, будь добр, не говори на 10 метрах, мне хватит. Потому что дуба никто не спросит, Ира. Дуб будет в любом случае расти, если ему не мешать. А у человека, сука, есть свобода воли. Он реально может спорить с Богом. Он реально может сказать: я не хочу, и лечь. И Бог не скажет ему: ну ладно. Он его, условно говоря, не заставит, потому что у человека есть свобода воли. Но есть механизмы, которые включаются, если ты идешь против себя. Здоровье начинает резко разрушаться у таких людей, которые говорят: а я лучше полежу. И так далее. Очень много разных процессов, после которых жизнь тебе не будет мила после вот этих смешных выборов.
Интересно, а как понять, сколько тебе... Ну, условно, какой потенциал дуба у тебя заложен? 10 метров, 20 метров? Потому что, допустим, на деньгах мне проще всего калиброваться сюда. Вот приходит ко мне предприниматель, да, как бы студенты наши. Кто-то говорит: я хочу там миллион, условно, там, окей. Кто-то говорит: там, хочу 10, там, или 50. Я чисто с предпринимательской точки зрения, иногда с точки зрения психологических моментов, могу понять, что, скорее всего, этот человек 50 миллионов не вывезет. Ну, то есть, именно психологически нету там такой базы, чтобы вывозить столько, такой объем денег, в общем-то. Но как человеку самому понять, а сколько для меня реализация, это окей? Потому что рынок-то диктует вот постоянное движение, и более того, оно же очень экстенсивное такое. То есть, это не просто, типа, знаешь, там, на плюс 10% в год, условно. Нет. Рынок диктует другое. Рынок диктует вот это постоянное увеличение иксы. Тебе нужно x2, да, x3, 5, да. 10 и так далее. И поэтому, мне кажется, у многих возникает вопрос, когда там остановка будет, потому что ты просто заебался в таком темпе расти. Но, знаешь, это и мой внутренний вопрос. Как понять, сколько для меня... Окей. Вот до какой точки идти? Хотя мне духовный наставник мне сказал, он говорит: ну, ты-то можешь не волноваться. Тебе нельзя, тут не светит никаких остановок. Но в целом, вот если мы говорим про среднестатистического человека, который развивается, зарабатывает деньги, там ведет блог, как понять, когда для меня это уже вот I'm full?
Да, есть несколько критериев, Ира, по которым мы можем калиброваться. Значит, критерий номер один, и проводились исследования лидерского потенциала, в том числе на спортсменах.
Блин, мне так нравится, что все на исследование.
Хотя это, разумеется, не является... Не надо переносить это на все сферы жизни, но... Значит, загоняют ребятишек. Ребятишки там все хотят там быть, ну, какими-то спортсменами в чем-то. Неважно, берем любой вид спорта, в кавычках, не называя. Каждый пусть свое представляет. И начинают их гонять, ребятишек. Начинают их нагружать. И они видят, что нагрузка серьезная, но на следующий день, опять же, в кавычках, это может быть через 2 дня, через неделю, какая-то часть ребятишек быстрее других восстанавливается. А какая-то прямо для меня это, уберите меня, рыдают там и так далее. А какие-то такие типа: о, я готов. Они, смотри, они все назагонялись еще вчера, опять в кавычках, все конкретно высунутые языки, но кто-то с утра просыпается бодрячком, а кто-то... Если ты просыпаешься бодрячком, значит, у тебя потенциал побольше, чем у других. То есть потенциал определяется по скорости восстановления. Его, как перенести его в бизнес, Ира? Очень просто. Ты полез в большие деньги. Например, перебежал дорогу серьезному человеку. Получил конкретной пизды. Тебя обанкротили, разорили, оболгали и так далее. И один такой лег и от рака умер. Я знаю таких людей. Я лично знаю таких людей, которые, к сожалению, вот так уходили. Типа, все. Моя жизнь кончилась. А есть люди, которые проснулся, сбоку на бок потянулся и говорит: ну, блядь, ну что теперь делать? Ну, урок получил и продолжает идти дальше. Через 2 года его встречаешь, он красавчик, он все отыграл. Еще через 2 года встречаешь, у него в 10 раз больше. То есть это как раз-таки история, как быстро ты восстанавливаешься. И еще один критерий, Ира, очень легко определять с точки зрения и потенциала, и своих возможностей. Количество попыток. Чем больше попыток тебе хочется сделать в направлении какого-то дела, и чем больше попыток тебя драйвит, тем больше там твоя жизнь, твоя история. Если ты сделал одну попытку и обламываешься, то это может быть две вещи. Первое. Ты настолько слаб, вот просто слаб. У тебя может быть зерно это духа, которое вырастет. У тебя может быть желудь, который должен стать дубом. Но ты банально слаб. Ты разобран и как помятый лист бумаги. Либо вариант номер два, это правда не твое. Но поэтому надо продолжать пробовать и себя как-то отслеживать. Следующие моменты, как мы это определяем, по вот тому, что я называю круги на воде. Я очень часто в своих программах привожу такой пример. Смотри, Ира, внутренний мир, интуиция подсказывает нам с точки зрения нашего идеального желаемого результата на уровне внутренней живота, груди и так далее, очень ситуацию похожую на как будто ты бросила маленький камешек в идеально гладкое озеро. Бульк и круги такие по воде. То есть начинает быть тепло и расширение внутри. Я думаю, ты это состояние у себя очень часто ловила, и когда на него опиралась, ты почти всегда в 99% случаев ты выигрывала. Но бывает противоположное состояние. Я его называю состоянием кардиограммы. Внутри хуяк-хуяк, и это надо, и то. И вот это же тоже мне сказали. А еще я тоже хочу. И вот это резь. Когда мы на основании этой рези принимаем решение, мы, скорее всего, в 99% случаев не точны. И поэтому, как определять свой потенциал? Каждый день кидать вот этот маленький камешек в гладкое озеро. И смотреть, бульк, так, мне это вообще надо еще один филиал открывать? Или не надо? А вот я уже стал долларовым миллиардером, бульк, мне надо, чтобы у меня их было 10? А мне надо строить университет? А мне надо открывать на другом континенте? А мне надо становиться президентом или не надо? И так далее. То есть человек ведет диалог сам с собой, и его душа, а интуиция что такое? Это частичка Бога. То есть что-то типа его филиала внутри тебя. То есть оттуда можно держать какую-то связь. И вот с ней мы держим связь. То есть, алло, это про меня? Это будет моя самореализация? Или это против меня? Еще один вариант. Я везде и всегда говорю, пожалуйста, пробуйте жизнь на вкус. Пожалуйста. Вспоминаем, Ира, какие мы были детьми. Мы же все пихали в рот. Мы, конечно, там наша мама, каждая хваталась за сердце постоянно. А почему дети все до единого это делают, Ира? Почему они вроде бы как? Это же опасно. Так устроена природа. Мы обязаны пробовать на вкус. Мозг по-другому не понимает. Мы должны пробовать жизнь на вкус.
Ты сейчас говоришь, и я, честно, слушаю, примеряю на себя. У меня каждый момент моего нового этапа, нового уровня, как будто меня выталкивало. Знаешь, типа...
Да,
особенно в начале
да.
пути было ощущение такое, что да мне нормально, мне и тут все окей, мне не надо ничего так много. И потом чувствую, знаешь, как будто вот типа надо дальше. Потом опять думаю, вот тут вот уже как бы окей, уже достаточно. А на уровне тела прям есть такое, знаешь, что либо у меня сильно падало настроение от того, что я сама себя как бы заглушаю и пытаюсь приостановить. Но, знаешь, как будто внутрь вся вот эта энергия, которая наружу должна уйти, она внутрь уходила. Что тело так-так-так, действительно, у нас у каждого свой потенциал, и это очень красиво, когда он реализуется в полной мере, в том, где он должен реализоваться, а не в том, где, тебе пророчат, как бы.
Да.
Что, знаешь, типа, тебе вот надо туда, а отклика вообще в этом абсолютно нет. У нас на конференции с тобой был диалог, я просто хочу, чтобы его подслушали как бы зрителям, что у них не было возможности пообщаться с тобой. Ты мне сказал, что миллиардеры не могут просто тратить мало денег. Им нужны яхты, самолеты, нужны там золотые унитазы и так далее, что типа психика не выдержит нагрузки, если не будет таких покупок. Почему задаю такой вопрос? У многих появляется стыд, когда приходят большие деньги, их же надо тратить. Что ты зачем зарабатываешь-то, да? Надо какой-то, чтобы процесс происходил. Появляется стыд, что я зажрался. Не охуел ли я покупать себе яхту? Не охуел ли я покупать себе такой дом? Нахуя мне столько квадратов там и так далее? Хочется, чтобы ты рассказал, почему это происходит и почему у этого есть реально необходимость. И это не блажь, это прям такое, типа, на уровне, наверное, тоже здоровья, какие-то моменты.
Угу. Здесь, Ира, я дополнял тебя, потому что ты на конференции прочитала, практически лекцию про роскошь, и она меня очень сильно вдохновила, потому что видно было, что, во-первых, ты собрала большое количество информации, ты прям пропускала ее через себя. Во-вторых, ты пропустила ее через свою жизнь, а ты уже очень многого добилась. И поэтому твое слово, то, что я называю, было наполненным. То есть ты говорила из сердца, изнутри. И я лишь дополнил твою теорию, это не моя теория, это твоя теория, Ира. Да? Я ее дополнил определенными фактами и психологическим обоснованием. Что это за обоснование роскоши? Вот сейчас, я думаю, подумают, вот пидорасы, вот же, ай же, ах-то ученых развелось вообще. Он тут объясняет, почему надо ходить там в какие-то дорогие рестораны. Ну, дорогие друзья, давайте все-таки посмотрим, да, хотя бы задумаемся, почему этот феномен вообще существует. Тяги к роскоши. Да, у него есть искажения. Да, иногда это с жиру бесится. Да, иногда это попытка закрыть одни потребности другими. Да, иногда это компенсаторика. Но давайте это все за скобки убираем. Где это действительно про мою внутреннюю природу? Ситуация очень простая. Когда я начинаю делать сверхрезультаты, мы же понимаем, Ира, все до единого, кто сверхрезультата добился, что это сверхриски и сверхответственность. Но нет ни одного человека, на которого сверху упал миллиард долларов. Вот он шел себе такой, вообще был абсолютно неадекват, и ему херак прям, еще ровненько так упало, так все разложено на карточках, там, в банковских счетах, хуяк, на, Зина, держи, ты заслужила. Вот когда вот так у людей будут миллиарды долларов, например, тогда можно какие-то другие концепции. Но практически у всех, если мы убираем наследство, да, что там человек родился, ему вот, пожалуйста, на. Где люди сами зарабатывали, это всегда про сверхриски, сверхответственность, сверхрезультаты, сверхнапряжение. То есть одно дело, когда ты начинаешь продавать кроссовки на базаре сам. Как это делал Фил Найт, который основал компанию Nike. Он реально из багажника в 60-х годах продавал японские кроссовки. И у него их покупали. Потом ему сказали, ты дурак, что ли, блядь? Давай сделай этот свуш, назови их Nike, и у тебя будут их покупать там в 3 раза дороже. Он такой, заебись. И стал японские кроссовки, именно японские, даже не свои, наклеивать просто свой бренд, все, и у него там все пошло. То есть, когда у тебя начинаются какие-то результаты, у тебя вчера было 10 сотрудников, а сегодня 100, а завтра 1000. А Ира, а когда 1000 сотрудников? Это же уголовная ответственность за каждый пук, за каждый, в любой стране мира. Кто-то у тебя на производстве умер, кому будет давать пиздюлей? Тебе. Дальше. У кого-то что-то, проблемы какие-то на работе. Ты же не можешь быть безучастным. Ты все равно как-то переживаешь, ты включаешься, ты директор. Дальше, если у тебя вдруг появилось даже пусть 10 миллионов долларов, в этот момент что тебя начинают? Все обливать лепестками роз, в смысле посыпать? Все тебе кланятся?
Хотелось бы, конечно.
А ведь есть же куча придурков, которые говорят, так, это что за хуйня? Почему у нее 10 миллионов долларов, а у меня ни одного? А я, блядь, такой же. А я красивая. А мне можно. И вот это вот начинается искажение, когда мы начинаем претендовать на то, где не взяли на себя риски, где не взяли ответственность, где не развивали свои способности. Мы начинаем ненавидеть таких людей. Но это ладно бы с этой ненавистью. А куда делись эти придурки, которые проснулись и спели песню «Скольких я зарезал, сколько перерезал», а воры в законе никуда делись. Они что, все улетели на Марс? То есть ни один из них никогда ему в мысль, вообще в голову не придет прийти и сказать «Привет! А у тебя почему-то 100 миллионов долларов, а у меня ничего». Это же несправедливо, говорят они. Они реально так говорят. Это же несправедливо, родной мой. Тебе не кажется? И мы понимаем, что люди, у которых сверхдоходы, у них сверхнапряжение. И человеку нужно восполняться. Когда у тебя сверхнапряжение, и восполняться надо тоже немножко отличающимся образом, чем у других. И поэтому, если ты наполняешься в красивейшем доме на берегу моря, ты обязан его купить. Вот эта попытка поиграть, а я и в квартире двухкомнатной, где я с мамой жил, я там буду строить миллиардную империю. Кто так жил, Ира? Так жил, например, Мавроди. Он какие-то деньги привлек, естественно, незаконным путем, и ровно там же, в этой квартире, он вообще умер там. То есть мы видим, что когда человек, правда, не меняется, не эволюционирует, не трансформируется, у него всегда процесс будет обнуления, он всегда вернется к исходной точке. В этом плане закон сохранения денег, точнее, не сохранения, а приумножения, никогда не оставайся в исходной точке. Если ты с чего-то начал, не надо кричать, я всю жизнь здесь проживу. Желудь всю жизнь желудем не будет. Ты обязан эволюционировать, ты обязан, да, покупать небоскреб, если ты стал миллиардером, и в небоскреб переезжать, условно говоря. Это не то, что все так должны. То есть вот эта попытка жить в роскоши, если ты ее заслужил, это не блажь, это тотальная адекватность твоему уровню ответственности и твоей нагрузки. Поэтому они катаются на яхтах, поэтому они надевают на себя самую дорогую одежду, поэтому они там открывают благотворительные фонды и получают лайки. Зачем им лайки? Им тоже нужно социальное признание. И так далее, и так далее, и так далее.
Мне хочется, чтобы слушатели взяли листочек и ручку и выписали себе то, что они задолжали. По сути, тема конференции в прошлом году у нас была «Роскошь — это норма жизни». И часть моего выступления, которую вот как раз Валера дополняла, она была про то, что мы обещаем себе новые туфли какие-то классные, какое-то путешествие крутое, а потом находим 1000 миллионов логичных обоснований, почему это дорого, почему это не сейчас, почему мы не должны это себе давать. И это, собственно, происходит все в таком формате откладывания жизни вообще на никогда просто. Вот поэтому возьмите листочек, ручку или откройте заметки телефона и выпишите то, что вы себе обещали, но наебали себя и до сих пор себе это не дали. Это может быть до каких-то банальных, я не знаю, там кто-то любит блокнот, типа давно хотел купить себе какой-то блокнот, но он бесполезный, у меня их дохуя уже других. Вот начиная от блокнота, заканчивая самыми амбициозными вашими целями, желаниями, может быть, жить где-то в другом месте, может быть, жить действительно в каком-то большом доме дорогом, может быть, это какая-то поездка крутая, может быть, какой-то дорогой подарок, который вы давно хотели подарить, потому что у всех разные желания, разные языки любви. Вот выпишите и посмотрите, что из этого можно сделать в ближайшее время. И как-то даже, наверное, распланируете. Вот сначала нужно вот эти долги отдать, которые были обещаны, чтобы потом уже двинуться дальше в реализацию каких-то новых желаний, потому что в этом, правда, много энергии, много ресурса и много честности с самим собой. Тогда понятно, нахера вообще вести бизнес и нахера столько напрягаться, да? То есть тогда начнешь ощущать уже вообще цель.
И я хотел бы, Ира, тебя поддержать просто на 200%. Вот эта проститутская фраза «я никому ничего не должна» или «я никому ничего не должен». Родной мой, ты должен себе. Если ты думаешь, что желудь начнет спорить с Богом и говорит, я тебе нахуй ничего не должен. Бог говорит, подожди, я тебя спроектировал так, что ты должен превратиться в дуба. Он говорит, иди нахуй. Я вот считаю, что я могу по-другому. Нет, тогда Бог тебя просто что делает? Ну, условно говоря, зачеркивает. Если спорить с Богом, там всегда результат один. Разрушается здоровье, и ты уходишь на перевоплощение, там с тобой уже по-взрослому разговаривают. Говорят, ты что там наморосил, родной мой? Ну-ка давай повторно теперь. Ну, это метафора, разумеется, да? Каждый пусть хотим, верим, не верим, но вот этот долг по отношению к самому себе, он действительно существует. Попытка его обойти, она оборачивается бедой. И те люди, которые приходят вот к этой мысли, о которой ты сейчас озвучила, они действительно развиваются гораздо быстрее. И твой пример тому очень показателен.
Ну чего тебе еще надо?
Я надеюсь, что с нашей помощью сегодня кто-то из слушателей точно ее не просто послушает, но и внутренне как-то примет. У меня один из последних вопросов к тебе. Какой твой собственный рецепт счастья? Ты много знаешь с точки зрения психологии, много исследований, опыт огромный предпринимательский. Что для тебя есть счастье? Как ты его для себя в своей жизни создаешь?
Ну, я уже говорил, что я большую часть жизни прожил глубоко несчастным человеком. И это вот отражалось. Например, у меня в детстве было просто сумасшедший набор психосоматических заболеваний. У меня был полный пиздец с желудками, с сосудами. У меня постоянно болел живот, постоянно были головные боли. У меня медицинская карточка была самая толстая в школе. Врачи просто не понимали. Они ржали, там кто-то делал замечания. То есть это как раз букет, когда ты идешь против себя. У меня были очень тяжелые отношения в семье. Я об этом на своих программах рассказываю, сейчас не буду ударяться. Соответственно, потом, когда я чуть-чуть подрос, пошел в университет, начался новый пиздец. То есть у тебя не получается отношения, ты все время без денег. И это был пик моего настоящего несчастья. В прямом смысле слова, на одной из консультаций ревел сидел, где-то у какого-то наставника я не хотел много чего принимать, меня колбасило по-настоящему, то есть было долго тяжело. И как настоящий невротик, это, естественно, про меня в прошлом была история, ты все время ищешь какую-то, как сказать, волшебную таблетку, волшебную формулу здесь и сейчас. Тебе говорят, почитай Валера Паулу Коэльо, алхимик, ты думаешь, заебись, блядь, всего за 25 рублей, а тогда книжки стоили дешево, ты можешь сейчас получить супер набор счастья. Я, Ира, читаю этот алхимик. Я реву, естественно, белугой. Я думаю, ну все, я все познал. Жизнь познал. Я счастливый. Выхожу на улицу. На улице к тебе гопник подлетает. Опаньки, иди-ка сюда, родной. Тебя быстренько там либо врезали тебе, либо что-то забрали, либо морально надавили. И ты опять начинаешь истерить про себя. И твое величие от Куэльо рассасывается в один момент. И я жил вот так годами, Ира. Все время что-то лекцию послушал, типа я поумнел. А жизнь меня раз и заровняла. Столько с кем-то начал встречаться, ой, сейчас я буду жить долго и счастливо. Опаньки, через пару месяцев жизнь меня заровняла. И вот в этом состоянии какой-то вечной безысходности я прожил до тех пор, пока не осознал. И я сейчас могу привести простой пример. Как ты думаешь, Ира, какой микроэлемент для твоего организма является единственно верным и самым главным? Вот это будет секрет твоего счастья. Скажи.
С точки зрения чего? Прямо именно микроэлементов
реально? Физиологии.
Не знаю, про железо все говорят, что железо очень важно.
Окей. Окей, давай я тебе сейчас дам железо, а все остальное нахуй заберу. Зачем тебе оно? Все остальное.
Но,
давай
у тебя будет одно железо. Так не будет работать.
Ага. Вот смотри, к этой мысли надо прийти. То есть и у нас есть у кого учиться. У нас есть собственный организм, как уникальное творение Вселенной. Если в твоем организме будет одно железо, или один цинк, или один магний, тебе сразу пизда. К вечеру пизда полная. Сразу же. Попытка найти вот этот главный микроэлемент, единственную формулу счастья, это всегда пиздец. У кого-то к вечеру, у кого-то через неделю. И в этом плане давайте посмотрим на наш организм и увидим, что он настолько мудр, что он не обламывается, во-первых, всю таблицу Менделеева так или иначе в себя запихать, а во-вторых, постоянно что-то комбинировать, белки создавать, аминокислоты, гормоны. Каждый день, пока мы живем, там такая безумная фабрика хуярит. И поэтому я пришел, ну если по-простому сказать, к мысли о том, что по-настоящему счастливую жизнь может проживать только тот человек, который понимает, что это счастье должно иметь системный облик. У него глубокая подоплека, у него огромное количество вот этих внутренних формул, и это все как-то работает. Это не плоскость, это какой-то 5D куб. И в этом 5D миллионы и тысячи разных мыслей, измерений, но как-то это работает. К этому надо рано или поздно прийти. И когда мы живем, мы набираем этот куб. Мы это попробовали, то попробовали, это почитали, с тем поговорили. И когда мы умеем это все объединять в свою собственную формулу, в свою, она же у каждого своя. То есть если говорить сейчас о моей формуле счастья, не для меня, а вообще, это то, что мы соединяем со своим внутренним миром. Это способность, которой большинство людей бессознательно пришли. Они это не рефлексируют, не интерпретируют, но они правда так живут. За видимой простотой действительно счастливого человека скрывается огромнейшая глубина. Но он возьмет и скажет: счастье — это любить. И все такие: о, отлично, отлично. Это не плоскость, это не отрезок. Нахуй счастье — это не любить, потому что вечером он пошел, дал пиздюлей кому-нибудь. А ему говорят: как так? Ты же про любовь. А зачем ты дал пиздюлей? Не понимая, что к нему там пришел какой-то идиот моральный. И не надо его любить, надо ему дать пиздюлей и сказать: давай, до свидания отсюда. И такие: как так? Это же не правильно. И вот эта вот попытка все время, знаешь, там, жизнь какого-то человека редуцировать до своего понимания, вот это антитеза несчастью. А счастливые люди открыты миру, ищут не то чтобы какую-то формулу, а все многообразие мира они пытаются как-то сопоставить с собой и не спорят с Богом. Я бы так это озвучил, если, ну, видимо, слишком наукообразно.
Но мне понравилась метафора о том, что много элементов, потому что действительно многие люди пытаются найти 5 секретов счастья, 10 секретов счастья, 3 действия, которые надо, чтобы быть счастливым там и так далее. И по факту это действительно каждый день реально, наверное, состоит из микро-микро-микро вещей, которые действительно меняются. Сегодня я вот так счастлива из-за этого, завтра я по-другому какие-то штуки пробую. И прикольно, что, допустим, человек, который для себя выявил 3, не знаю, там, действия, которые он сейчас делает, то он счастлив, а через год вдруг эти действия поменялись и ощущается несчастье, кажется, что как будто что-то сломалось, но глобально просто слишком многогранная история про счастье.
Да, нельзя пытаться понять жизнь, вот потом как-то разобрав ее, да, надо слиться, надо жить в одном потоке с жизнью. И, наверное, вот это ближе к определенной формуле. Но до этой формулы надо дорастать. Когда ты внутри жизни, она разная, она многообразная, а ты в ней как-то живешь, играешься, купаешься, изучаешь, интересуешься и так далее. Вот тогда, наверное, гораздо счастливее можно жить.
Такой у нас интересный с тобой разговор сложился, глубокий довольно. У меня последний вопрос. У тебя уже есть успешный блог, достаточное количество денег, опыта, реализации, просто толпа реальная студентов, целый город, можно сказать. Что тебе еще надо для счастья?
Ты знаешь, я когда себя спрашивал вот уже очень-очень давно, и 20 лет назад, и 10 лет назад, то есть где вот эти мои круги на воде? И для меня это построить международный бренд. Я даже, ну, у меня такой, знаешь, перст судьбы. Мне маленькому однажды папа передарил, моему отцу подарили географический атлас, а у меня отец реально там, по-моему, ни одной книжки в жизни не прочитал. То есть подарить папе атлас, это как мне подарить там 10 килограмм героина и сказать «на». Но я его весь выброшу. Вот он так же, он просто сказал «на!» Вот этот вот атлас. Я был в 5 классе. И я помню, что я изучал эти страны, я изучал этих всех животных. Ира, я реально знал почти все столицы мира. Я мог любой, практически любой, там, ну, в Африке мог напутать еще что-то. Я любое государство уже в 7 классе показывал на карте с закрытыми глазами. Я географию знал лучше своей учительницы, это правда. Она до сих пор, когда меня встречает, она обнимает меня. Она говорит: у меня никогда не было такого ученика. Я любил географию, я любил вот весь этот мир, я уже чувствовал, что он мне интересен. Но поскольку у меня всегда было очень много вот этих зажатостей, закрытостей, куча травм, и, соответственно, там 99% моей энергии куда-то улетает, металла, я не верил в себя, я не верил, что когда-то будет возможно. И с годами я набирался все больше и больше этой уверенности. И сегодня я уже понимаю, как я могу построить международный бренд. И недавно мне пришла именно такая инсайтовская история по поводу адаптивного интеллекта. Потому что до пандемии все говорили про эмоциональный интеллект. Что типа, если он у тебя есть, то ты супер крутой. Как только пришла пандемия, весь твой эмоциональный интеллект мог оказаться невостребованным, потому что к тебе приходят и говорят, закрывай нахер компанию, увольняй людей или оплачивай им, они не работают, и то все 5-10, огромное количество людей разорилось сразу же. То есть смотри, изменения оказались такими сумасшедшими, что люди не вывезли. Соответственно, я помню, сидел в своем пустом офисе, очень красивом, и меня посещала такая мысль, что мир необратимо меняется с огромной скоростью. То есть я просто физически это ощутил. Просто сидя в своем пустом офисе, потому что мне нельзя было выводить людей в компанию, потому что уголовная ответственность нас сразу напугали. Не дай бог, кто-то заболеет, у тебя умрет, Валера, в организации, и это будет фиксировано, что твой сотрудник. Тебе все будет пиздец. Поэтому я сказал, ребят, дома сидим все, а я ходил в офис. И, соответственно, я прям понял, что что-то другое. И я решил серьезно разобраться, вообще, есть ли исследования адаптивного интеллекта в мире. И обнаружил, Ира, что их почти нет. Мировое научное сообщество по этому поводу почти ничего не пернуло. И я подумал, блин, это ниша мирового бренда. И я уже почти год очень серьезно финансирую научные исследования по теме изучения адаптивного интеллекта. Я плачу деньги докторам психологических наук за помощь в проведении исследований, я плачу за исследования. А любые научные исследования, если они адекватные, это всегда косты. И где-то через годика полтора-два я смогу уже промямлить что-то на мировом уровне. И мне кажется, что адаптивный интеллект за этим будущее. Почему? Стремительные изменения, они накладывают сумасшедшие обязательства на других людей. Что такое адаптивный интеллект? Любовь к переменам. Если коротко, без всякой науки. То есть все поменялось, а ты не говоришь, все, я страдаю, или пошла бросаться с обрыва. Я проснулся и сказал, ну ёб твою мать, ну блядь, что, ну новые теперь будем понимать законы, алгоритмы, изучать, двигаться, жить все равно надо. Жизнь всегда говорит, пошли дальше. И адаптивный интеллект, он говорит этой жизни, ну пошли. И в этом плане его надо развивать. И поэтому я сейчас создаю методику его определения, то есть как вот он точно у тебя, так же как IQ создали 100 лет назад. Я создаю инструментарий, и я превращу это в международный бренд. Я не пойду в мир спроса с психологией. Ну что там, много что ли? Ее слишком много. Конечно, какие-то программы мы уже переводим на английский язык. Но именно в этой нише вот такусенькая просто там 0,000 там исследований. И мне есть что сказать. И я реально приближаюсь к вот той реализации, которую я всегда хотел. Что-то суметь сделать достойного не только в пределах своей страны, но и за ее пределами. И в этом плане меня это очень увлекает. Последние полгода я живу только этим, и я дальше буду очень серьезно здесь вкладываться. Посмотрим. Дай бог, что называется. Там посмотрим, Ира, уже, что из этого получится.
Хочу слушателям сказать, они просто не видят, как ты это рассказываешь. Валера просто улыбается практически во все лицо. У него так ярко-ярко сияют глаза. Просто видно, когда человек в большом удовольствии таком. Поэтому очень круто. Я, знаешь, вообще сегодняшнее интервью такое... Короче, я каждый раз удивляюсь. В этом подкасте я никогда не знаю, как сложится интервью, чем оно закончится, что произойдет в процессе, какие темы будут подниматься. То есть настолько это очень такая, знаешь, гибкая структура. Но я каждый раз к концу интервью просто в огромном удовольствии нахожусь. И сегодня моя часть, которая тянется к исследованиям, которая любит подбирать какие-то алгоритмы закономерности, смотреть на какие-то цифры, еще что-то, я просидела и думала, господи, да, даже счастье. Уже в таком огромном количестве исследования оцифровано. Здесь одно выяснили, здесь другое выяснили. Поэтому я в огромной благодарности к тебе за такое интервью. Я думаю, что наши слушатели найдут для себя много ответов на вопросы. Особенно, конечно, я хочу, чтобы люди услышали про реализацию, про то, что это одна из необходимостей действительно в нашей жизни. И что вот то полноценное раскрытие себя как личности в жизни — это не история про то, что мне нехуй делать, да, это просто то, из-за чего я живу, для чего я живу, и что это очень большая такая неотъемлемая часть, и в этом нет ничего постыдного, нету чего-то стрёмного, что тебе постоянно мало, и ты движешься куда-то дальше, просто ты большой дух. Это классная легализация такая, знаешь, своих желаний, амбиций, когда тебе открывают какое-то большое количество простора и говорят, так, ну, просто у тебя не рюмка, не стакан, у тебя целое ведро потенциала, и тебе надо весь его реализовывать. И ты такой... Вот это да! Я испытываю этот детский восторг просто всегда в этом случае. Поэтому большое тебе спасибо. Мне кажется, это было очень круто.
Ира, тебе огромное спасибо за приглашение, потому что для меня это правда большая честь. И всем слушателям, кто досидел до конца, тоже огромное спасибо за то, что вы уделили время. Я всегда и везде говорю о том, что все для вас. Если бы не было вашего отклика, то какой бы смысл был так вкладываться и так далее. Поэтому я был здесь сейчас для вас. Если какая-то мысль вам пригодится в жизни, я безумно вам благодарен за то, что вы уделили время. Ну, а тебе еще раз огромное спасибо. Ты в моей жизни всегда появляешься в таких прекрасных моментах. Я тебе очень благодарен, Ира.
Спасибо, это очень приятно слышать.
Ну чего тебе еще надо?
Друзья, когда вы будете слушать этот выпуск, обязательно делитесь инсайтами в сторис. Мы вам сделаем какие-то, возможно, подложечки, может, какие-то цитаты даже из этого выпуска возьмем, вырежем, и я дам в сторис и в Телеграме, чтобы у вас была возможность как раз-таки рассказать о том, о чем вас зацепило. Потому что, на самом деле, я думаю, что это один из выпусков будет, где, ну, цеплять будет абсолютно разное, и у каждого будет точно свое, и мне кажется, что это будет очень-очень такое, и тоже, знаешь, своего рода исследование, а что людей зацепило. Потому что сейчас я даже не могу предположить, какая именно из идей у каждого стрельнет в голове. Поэтому мы вам будем очень признательны. Обязательно ставьте нам звездочки в iTunes и пишите свои комментарии, потому что люди слушают выпуски, когда видят, что они действительно находят отклик у других людей. И таким образом, знаете, какой-то диалог происходит, потому что когда мы пишем выпуски, мы не можем, это не в прямом эфире происходит, не можем услышать ваш фидбэк. А после такая обратная связь, она всегда, конечно, очень приятна и стимулирует и гостей классных звать, и подкасты продолжать вести. Ну и в целом как-то стимулирует, наверное, делиться тем, что вообще происходит в голове не только у меня, но и у наших очень-очень крутых гостей. На этом мы с вами заканчиваем. Услышимся в следующем выпуске. Всем пока.
Пока-пока. Спасибо, Ира.